Аналіз світових подій, кризи та протести, вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, нам наконец-то починили стол, и теперь я водрузил себя на свое старое законное место, слава богу, все нормально. Это, как говорится, главная новость, ну давайте теперь к менее значимым новостям этой недели. Начать я хочу с коронавируса, хотя, конечно, главную тему, кого я обманываю, будет ситуация вокруг противостояния Москвы и Запада по поводу Украины, но все-таки начать я хочу с коронавируса омикрон, который сейчас очень быстро распространяется по всему миру. Лично у меня очень много знакомых, друзей заболевает, как в Украине, так и в других странах, поэтому я, конечно, всех призываю беречь себя и обязательно делать прививки, потому что те люди, которые с прививками, они болеют либо очень легко, либо средней тяжести, ну, в зависимости, конечно, от состояния человека. Если человек, допустим, там очень полный или у него есть диабет, то, конечно, болезнь проходит гораздо более тяжело, чем у людей, которые находятся в хорошей физической форме и ничем не болеют, но в любом случае омикрон, конечно, очень быстро идет по планете и, например, по оценкам европейских ученых, как минимум половина населения всего европейского континента в ближайшее время переболеет омикроном. Даже те люди, которые делали себе вакцины, которые вакцинировались, и даже те, которые уже болели дельтой или чем-нибудь еще, более ранними вариантами коронавируса, даже вот они считаются, что все переболеют. Ну, как бы в этом, конечно, ничего хорошего нет, потому что омикрон все равно очень сильно бьет по состоянию здоровья того или иного человека, вне зависимости от того, насколько он физически крепок. Вот все, думаю, слышали эту историю о чешской певице, которая, в общем, была в хорошем состоянии здоровья и решила, что мне делать себе прививку. Сама заразила себя коронавирусом и умерла. Болела и умерла. Вот такая вот довольно печальная и короткая история, но никому не советую повторять ее опыт. Может плохо закончиться, как и у нее, но в любом случае сейчас, конечно, очень важно максимально внимательно следить за своим здоровьем. Если у вас есть возможность, избегайте больших скоплений. Но еще что хочу сказать. Сейчас те люди, кто может, обязательно делайте себе бустерную дозу вакцины, поскольку говорят, что с бустерной дозой вакцины даже не клеится этот омикрон к человеку, то есть будет вариант даже не заболеть им, что, наверное, лучше, чем даже болеть в легкой форме. Во всяком случае, я вот собираюсь в ближайшее время, уже у меня подходит полгода, я в ближайшее время собираюсь идти и делать себе, собственно, бустерную вакцину. Всех к этому призываю. В Европе, по всему миру сейчас локдауны, конечно, вводят, и многие делают это даже не из-за того, что боятся заболеть, а просто реально огромное количество людей болеет, некому на работу ходить, и закрываются компании. Вот певица Адель, например, сегодня объявила, что ее концертный тур прекращается из-за того, что вся ее команда, все ее помощники, там какие-то музыканты, все лежат с коронавирусом. В правительстве России, кстати, сегодня, будете смеяться, тоже все правительство России отправили на удаленку, на удаленную работу, тоже по причине того, что там почти все заболели коронавирусом. Вот Кличко можно поздравить с тем, что он только что мэр Киева, естественно. Вот он сегодня похвастал тем, что у него негативный тест, и вроде бы он выздоровел от коронавируса, тоже, наверное, это неплохая новость. Но, в принципе, я всех призываю, люди, очень серьезная волна надвигается, наверное, самая серьезная волна коронавируса из всех ранее бывших. Поэтому, если у вас есть возможность, обязательно прививайтесь, иначе будет вам плохо. Ну и давайте перейдем, уже будем переходить к новостям, так сказать, из основного меню, а именно к тому, что у нас происходит в ситуации вокруг Украины, в противостоянии Запада и Российской Федерации вокруг Украины. Кстати, я думаю, что коронавирус, вот это омикрон, сейчас, знаете, военные же тоже все в скученном состоянии находятся, и поэтому, я думаю, российское вторжение может быть приторможено, если оно и произойдет, приторможено, собственно, омикроном. Поскольку, конечно, когда у тебя вся твоя армия болеет, в атаку идти не очень здорово и не очень круто. То есть, как бы, если смотреть с точки зрения Украины, то этот омикрон ударил по российской армии очень даже вовремя. И еще, кстати, последнее, что я хочу сказать насчет омикрона. Сейчас китайцы очень сильно обеспокоены происходящим. Вы же знаете, наверное, у них была политика нулевой толерантности к коронавирусу. Но и в Китае с их нулевой политикой толерантности сейчас разгорается эпидемия этой болезни. Омикрон реально суперзаразный вирус. И поэтому я боюсь, что китайцам скоро придется тоже пересматривать свою политику нулевой толерантности к этому заболеванию, поскольку удержать всю страну от заражения этим коронавирусом, даже в условиях почти 100% вакцинации, у них, скорее всего, уже не получится. Вот такая вот история. Ну, давайте к Женеве перейдем. Женева – город в Швейцарии, где сегодня прошли переговоры между Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, и Энтони Блинкеном, государственным секретарем Соединенных Штатов Америки. Обсуждалось на этих переговорах тема Украины. Переговоры закончились вместо 2 часов, они длились 1.5, закончились раньше времени, и произошло это, в общем, из-за того, что, насколько можно судить по заявлениям обеих сторон, ничего такого принципиально нового они договориться, в общем, не смогли. А о чем же они смогли договориться и к чему приведут все эти переговоры, давайте уже в следующей части расскажу.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на Радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковинов, студия Радио НВ. Это главная тема сегодняшней передачи. Это, конечно, Женева. То, что происходит на переговорах между Лавровым и Блинкеном по поводу Украины. На неделю оттянули развязку всей этой истории, очевидно, поскольку Блинкен согласился все-таки дать Путину и Лаврову письменный отказ в письменной форме от исполнения ультиматума, который Россия выдвинула Западу еще до Нового года. Почему-то для Российской Федерации очень важно, чтобы дали именно бумагу, предоставили бумагу с печатью и подписью о том, что ультиматумы никакие российские выполнены не будут. Ну, Блинкен, видимо, сказал, ладно, что ж, пристали-то как, отцепитесь, дадим вам эту бумагу, но недельку подождите. То есть на неделю оттянули всю эту развязку этой истории, поэтому, наверное, мы можем смело предполагать, что в ближайшую неделю никакого вторжения в Украину точно не произойдет, ну, по крайней мере, пока американцы не предоставят России эту самую бумагу. Лавров после переговоров с Блинкеном в который раз уже сказал, что главное требование России на этих переговорах, это чтобы Запад, чтобы американцы заставили Украину исполнить в полном объеме условия Минских соглашений, которые были подписаны давно уже, еще при Петре Порошенко, но проблема в том, что исполнение этих Минских соглашений означало бы ликвидацию украинской независимости, поэтому, конечно, исполнить их просто невозможно. Лавров этого не понимает и все требует и требует от Блинкена, чтобы Блинкен заставил Зеленского, видимо, исполнить эти соглашения, но Зеленский, естественно, не сможет этого сделать, потому что если бы он даже захотел их исполнить, эти соглашения, то он через час уже перестал бы быть президентом, потому что начался бы Майдан, и его просто вытащили бы из его резиденции и что-нибудь нехорошее с ним сделали бы. Поэтому, конечно, эти соглашения в принципе неисполнимы, и России, конечно, не мешало бы это наконец-то уже понять. Но хорошо, что это понял Блинкен. Блинкен догадался, что на самом деле Россия добивается просто ликвидации украинской независимости, а вовсе не какого-то препятствия для расширения НАТО или что-нибудь из этой серии, потому что Блинкен буквально вчера выступал в Берлине и с лекцией, что-то типа лекцию он давал, с речью он выступал в одном из местных think tanks. Так вот, он сказал, что да, мы столкнулись с ситуацией, когда мы видим, наши партнеры по переговорам отказывают Украине в право называться и быть независимым полноценным государством, и отказывают Украине в праве самостоятельно определять свою судьбу. То есть, в общем, чего хотят россияне на этих переговорах, это уничтожить украинскую независимость. Лавров, правда, сказал после переговоров с Блинкеном сегодня, что у нас нет планов вторжения в Украину. Это раньше говорил еще и Рябков, его заместитель. Но, на самом деле, Блинкен тут верно заметил, что нужны, давайте-ка, хоть какие-нибудь доказательства того, что у вас таких планов нет, поскольку, когда вы собираете там под 150 тысяч армию на границах Украины, то с танками, пушками, самолетами и прочими делами, то это как бы свидетельствует скорее в пользу того, что у вас все-таки есть определенные планы нападения, а не об обратном. И поэтому Блинкен, в общем, точно ясно дал понять, до этого, кстати, и Байден говорил что-то подобное, что если вы эти войска не отведете от украинской границы, то мы с вами ничего серьезного обсуждать не будем, потому что невозможно вести какие-то серьезные разговоры, когда вам к голове или вашему партнеру к голове приставили пистолет. В современном мире переговоры так не ведутся. Не будет больше разговоров с Россией каких-то серьезных, если войска не отойдут туда, где им положено быть. А что же будет? Вот это, на мой взгляд, самое интересное, чего ждать от этой ситуации. Давайте первым делом я скажу, что войны, на мой взгляд, не будет. Я, конечно, не могу с уверенностью говорить на 100%, да, но то, как я вижу события, развитие событий в данный момент, мне кажется, войны не будет по нескольким причинам. Да? Любая, наверное, из этих причин в дальнейшем будет легко опровергнута в случае того, что если там у кого-то начнется нервный срыв или что-то такое, но в принципе причины есть. Смотрите, это очень дорого в плане начать вторжение для России в Украину, очень дорого в плане потерь. Ну, смотрите, британцы, американцы, сейчас вот еще и прибалты массово поставляют Украине оружие. Причем оружие высокотехнологичное. Такое, например, как «Стингеры», это комплексы ПВО переносные, это «Джавелины», другие противотанковые комплексы, легкие, очень переносные, то есть это и с ними может управляться один человек. Что это означает? Это один такой... комплекс — это один подбитый российский танк. То есть у России танки со времен Холодной войны — это главная как бы атакующая сила, ничего в этом смысле не поменялось, поэтому вторжение, если и будет, то оно главным образом будет танковое, и с таким оружием танки будут гореть в гораздо больших количествах, чем они горели даже во время российско-чеченских войн, а тогда, я напомню, танков было сожжено десятки, если не сотни. То есть потери для российской армии будут колоссальны. Ну и для авиации тоже, понимаете? Если даже во время скоротечной войны с Грузией Россия потеряла полтора десятка самолетов и вертолетов, то представьте себе, что будет во время войны против Украины, которая существенно лучше оснащена и комплексами старыми еще советскими противовоздушными, и вот сейчас уже новыми американскими. Да? То есть потери в авиации у России будут там, не знаю, десятки самолетов и вертолетов. Это тоже будет очень-очень сказываться на боевом духе. В-третьих, боевой дух-то у российской армии, конечно, довольно слабый, потому что не очень понятно, за что воевать российским солдатам и офицерам. Украинским понятно, за что. За свою землю, за свою территорию, за свою родину. А вот российским вообще не очень понятно. Ну и плюс боеготовность украинской армии, конечно, существенно сейчас выше, чем, наверное, у любой другой армии на свете. Украина реально готова к отражению агрессии. Поэтому в случае начала войны Россию ждут просто колоссальные потери в живой силе и в технике. И в этом, собственно, первое, как мне кажется, пункт того, почему Россия не начнет полномасштабное, или не возобновит, правильнее сказать, полномасштабное военное вторжение. О следующих пунктах я расскажу уже в следующей части после перерывчика.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Иван Яковина, продолжаем в студии Радио НВ говорить о том, почему, на мой взгляд, Россия все-таки сейчас склоняется к тому, чтобы не начинать никакое вторжение. Ну, во-первых, как я сказал в предыдущей части, будет очень велика цена потерь, то есть и в живой силе, и в технике. Очень много придется потерять Российской Федерации. И для Путина это, конечно, не самый идеальный вариант, потому что для него канает только та война, которая легка и без потерь. В России, помимо всего прочего, популярность этой войны против Украины была бы на нуле. Да, захват Крыма там прошел под фанфары, население радовалось и прыгало от счастья. Ну, во-первых, то было почти бескровно проведена эта операция, а во-вторых, Крым, конечно, для россиян был гораздо более ценен, чем в сознании россиян, чем вообще вся остальная Украина. С Украиной никто воевать не хочет, это точно, поэтому популярность подобной войны будет минимальна. Но главное, конечно, для Владимира Путина это не популярность войны среди населения и не популярность, и даже не потери в живой силе и технике, хотя, конечно, это тоже важно, а экономические потери. Причем потери главным образом не для страны как таковой, не для Российской Федерации, а для него и для его друзей. Ну, давайте начнем все-таки со страны. С чем придется расплатиться России как государству за эту войну? Потери экономические начались уже, еще до начала, собственно, возможного вторжения, потому что российские биржевые индексы с октября катятся под горку, и на этой неделе они упали там процентов на 10 в общей сложности. Потери составляют уже триллионы рублей, потери, я имею в виду, в цене российских компаний, и, соответственно, это распространяется на потери инвесторов, как российских, так и иностранных. Уже произошло разорение огромного количества людей, которые пытались как-то там заработать на акциях российских компаний. Даже, знаете, что произошло? Фонд национального благосостояния, так называемая кубышка Владимира Путина, куда он складывает все дополнительные доходы российского бюджета для своего личного пользования, из этой кубышки, я так предполагаю, он собирается финансировать работу своего режима в случае введения очень жестких американских санкций. Так вот, вот эта кубышка на неделе лишилась 750 миллиардов рублей, это примерно 10 миллиардов долларов из-за падения цен на разные российские активы, которые Фонд национального благосостояния России вкладывал, точнее, вот был владельцем этих активов. В общем, эти активы подешевели, соответственно, на 10 миллиардов подешевели и активы всего этого ФНБ. Более того, еще до, из-за вот нарастания напряженности в отношениях с Западом, произошел очень сильный удар по Министерству финансов Российской Федерации, которое каждую неделю регулярно уже много-много лет одалживает деньги. То есть занимает на рынке деньги под очень невысокий процент на какие-то свои текущие нужды и потом их отдает. Для Минфина российского это очень выгодная операция. На этой неделе она не состоялась по причине того, что стоимость займа на рынках взлетела до небес. Люди просто отказываются давать в долг Российской Федерации, потому что как бы предполагают, что непонятно, какое у нее будет будущее дальше. А если и дает кто-то в долг, то только под абсолютно космический конский процент. Это, конечно, для Минфина России не подходит. Не стали они одалживать деньги на рынках. И я уж не знаю, каким именно последствиям внутри России это приведет, но ничего хорошего в этом точно нет. Дальше. Американцы грозят. Это, внимание, это все произошло еще до начала каких-либо там военных операций. Американцы обрушили полностью стоимость российских технологических компаний из-за того, что пригрозили ввести запрет на экспорт в Россию любых микрочипов. В результате российские компании, производящие что-либо сложнее, чем табуретка, просто разорятся, потому что без чипов сейчас практически ничего не работает. Американцы ударили и по российским банкам, пригрозив включить санкции, которые запретят любые операции для этих банков с долларами США. Соответственно, Россия даже не сможет покупать... упали не только банковские акции, но и акции нефтегазовых компаний, потому что нефтегазовые компании не смогут получать деньги за свои, собственно, нефть и газ, поскольку банки российские потеряют возможность работать с долларами. В общем, все это в сумме грозит российской экономике реальным голодом, разрухой и вообще ничем при этом. То есть она как будет работать в каком-то военном или послевоенном уже даже режиме. То есть россиянам, они и так живут небогато, придется, вообще обнищать окончательно. И причем не только обычным россиянам, они и так, в общем, нищие, но и тем, кто у кого хоть какие-то деньги есть, всех своих денег они лишатся. В общем, это будет платой за российское вторжение в Украину. И причем эту плату российский бизнес, российское население уже начали платить, уже начали ощущать еще до начала каких бы то ни было боевых действий. Но и это еще не все, потому что самое, конечно, веселое и самое интересное — это персональные санкции, которые американцы грозятся вести против российской, прости господи, элиты, в кавычках, естественно, а именно против самого Владимира Путина, против министров в правительстве российском, включая премьер-министра, против всей администрации президента, против главных российских генералов и, самое важное, конечно, это против олигархов российских, то есть российской экономической, опять же, в кавычках, элиты, которая, по сути дела, сейчас является хранительницей всех богатств, миллионов, миллиардов или даже десятков миллиардов долларов, которые принадлежат лично Владимиру Путину. Туда же, кстати, еще и пропагандисты попали, все вот эти Соловьевы, Скобеевы, Симонян, им всем закроют визы, их никуда не будут пускать, кроме, может быть, только в северную, точнее, в южную, извините, Осетию и Абхазию. Дальше этого они никуда не поедут. В общем, довольно серьезные санкции. Чем они страшны для российской элиты? Тем, что они разрушают полностью стиль жизни этой самой российской элиты. То есть эти люди вообще, конечно, строили с начала 90-х свою жизненную стратегию на том, что они будут спокойненько себе тырить деньги в Российской Федерации, обчищать бюджет, обчищать народ Российской Федерации, а потом с этими деньгами уезжать на озеро Комо в Италии или куда-нибудь в Лозанну в Швейцарии, или куда-нибудь в Лондон, или в Майами, или еще не менее приятные места. И там, значит, кайфовать жизнь, тратить деньги направо и налево и жить себе как представители мировой элиты. А сейчас им говорят, извините, друзья, но эта стратегия у вас работать не будет. Будете сидеть себе вместо какого-нибудь швейцарского Лугана, вы поедете в Луганск. Вместо южного берега Франции у вас будет в лучшем случае южный берег Крыма. А то и его не будет. В общем, лишитесь вы всего. Возможность тратить деньги. Возможность тратить деньги, на самом деле, она, конечно, не менее важна, чем возможность этими деньгами обладать. Потому что зачем вам деньги, если вы их не можете потратить? Им, всем этим людям, сейчас Запад, откровенно, уже прямым текстом говорит: ребятки, мы у вас либо отберем эти деньги, а если те деньги, до которых мы не дотянемся, мы отберем у вас возможность эти деньги тратить. Соответственно, будете вы себе сидеть там в избе где-нибудь в Российской Федерации и кайфовать, не знаю, щи лаптем хлебать, вот это будет высшее ваше наслаждение. Конечно, российская элита не привыкла так жить, она не хочет так жить, и поэтому сейчас, я предполагаю, идут караваны делегаций к Владимиру Путину с челобитными, челобитные примерно такого содержания: царь, батюшка, родники, не кидай нас в пропасть вот такой вот обычной русской жизни, не хотим мы туда попадать. Но санкции на этом не ограничиваются. Сейчас американцы, знаете, в хорошем смысле как с цепи сорвались. Каждый день, или иногда даже по несколько раз в день, в Конгресс поступают все новые и новые проекты санкций против Российской Федерации. И они становятся все более и более интересными. И, знаете, американцы как будто соревнуются, кто более жесткие санкции предложит. И сейчас там речь даже идет о том, например, о том, что если Россия хочет избежать санкций, то ей немедленно надо передать Крым Украине. Вот Путин допрыгался до того, что, знаете, долгое время про Крым, в общем, американцы не вспоминали, махнули рукой, а сейчас говорят: слушайте, а что мы про Крым-то забыли? А давайте введем вот такие санкции жесткие, чтобы там вся эта российская элита аж подпрыгнула от боли, да? Пока до тех пор она будет прыгать от боли, пока Крым не вернется Украине. И причем давайте мы это сделаем не потом, после вторжения, скажем, российского предполагаемого вторжения, а прямо сейчас, еще до этого вторжения. В общем, России сейчас американцы так хвоста собираются накрутить, что мало не покажется. И это, как вы понимаете, тоже все входит в список вот этих платы Российской Федерации за возможное вторжение. Продолжим этот список оглашать уже после перерывчика.
Анализ світових подій. Кризи та протести. Вибори та перевороти. В програмі Івана Яковини «Світогляд» на радіо НВ.
Итак, продолжаю. Рассказываю, почему, на мой взгляд, Российская Федерация все-таки не решится на вторжение в Украину. Первое, как я сказал, очень большие потери среди, собственно, военных российских. Второе, это, конечно, колоссальные потери для российской экономики, наступление там разрухи и, возможно, даже и голода. Третье, это персональные санкции, потеря персональных богатств и личной стратегии жизни всей российской элиты, которая полностью напрочь лишится возможности жить так, как она хотела. Хотела она жить так, как живет мировая элита. Ну и еще, конечно, кстати, я забыл упомянуть, американцы грозятся ввести санкции даже против Алины Кабаевой, прости господи, но с другой стороны, Алину Кабаеву, наверное, можно поздравить с тем, что она всю жизнь как бы прожила в статусе непонятно кого, связанного с Владимиром Путиным, да, непонятно чем, хотя мы понимаем, чем они там связаны, но теперь американский Конгресс официально признал ее сожительницей Владимира Путина, то есть теперь ей можно не скрываться, и в каком-то смысле, наверное, с этим можно поздравить. То есть ее статус наконец-то определен, хотя Путин, конечно, зараза такая, не женится, но, в общем, можно хотя бы с небольшим вот таким успехом поздравить Кабаеву. Проблема, правда, в том, что, определив ее статус, американский Конгресс обещает ободрать ее как липку, отнять у нее все ее честно нажитое гимнастическим трудом богатство. Это, конечно, тут можно посочувствовать Алине Кабаевой, наверняка много придется отдавать. Но, наверное, ради любви можно пожертвовать таким. Дальше. Смотрите, Крым американцы требуют вернуть. Раньше чего они не требовали, а сейчас вот прям требуют, причем все более и более активно. Говорят, что санкции собираются вводить прямо сейчас, потому что вот буквально вчера в Конгресс поступил законопроект, который говорит: не будем ждать, пока Россия нападет, давайте сразу введем санкции. Мне кажется, это очень правильный подход, очень разумный подход. И, кстати говоря, он находится в полном соответствии с предложениями Алексея Навального, который недавно дал с большим трудом интервью из тюрьмы и, в общем, призвал Запад не разговаривать с Путиным, не вести с ним какие-то непонятные там танцы с бубнами, диалоги и так далее, круглые столы, а просто влепить ему максимально жесткие санкции, причем не только самому Путину, но и 35 людям из списка так называемого Навального, которые являются хранителями богатств лидера Российской Федерации. И, собственно, сейчас а уже в двух законопроектах, поступивших в Конгресс, как раз и фактически требования Навального исполняются. Вот против всех этих людей санкции вводятся, причем не когда-нибудь, а прям немедленно. Будем надеяться, конечно, что эти законопроекты пройдут и будут проголосованы, но вы знаете, судя по тому, как развиваются события в данный момент, в американском обществе зреет такая, знаете, особенно даже не в обществе, а в элите американской зреет консенсус, что Путину надо навалять, что называется, выражаясь дворовым языком, языком, потому что слишком уж он борзым стал. А еще что интересное, какие положения в этих законопроектах о санкциях. Например, там говорится о том, что не пора были Россию признать страной спонсором терроризма, а ДНР и ЛНР, так называемые, собственно, признать их террористическими группировками, тем более, что, прямо скажем, они мало чем отличаются от какой-нибудь Хизбаллы или Хамаса. Тоже замечательное предложение, если оно будет принято, то с Россией перестанут дело иметь вообще все. Вот сейчас, например, деньги российских олигархов охотно принимают в каком-нибудь Дубае, где-нибудь в Китае, уже в Европе и в США на эти деньги смотрят с подозрением, да, но в Дубае, в Китае берут. А если Россию признают страной-спонсором терроризма, то и оттуда их попрут. В результате, да, действительно, им придется наслаждаться своими деньгами только где-нибудь в Луганске или в Донецке, больше нигде. Может быть, еще в каком-нибудь там Цхинвале, да, вот только не дали этого, или в Тирасполе. Так, Путин, знаете, мне кажется, пытался, когда Путин говорил о коллегии МИДа российского, вы молодцы, что сумели создать определенное напряжение на Западе, продолжайте это напряжение поддерживать. Российский МИД поддерживает это напряжение, да поддерживался до того, что сейчас перестарался, потому что в Конгресс США бьет уже копытом, требует просто разорвать в клочья всю российскую экономику, политику и все будущее российской элиты. И остановить этот Конгресс, по-моему, уже не получится. Более того, у Байдена, которого до последнего времени были колоссальные проблемы внутри Соединенных Штатов, собственно, с Конгрессом, с Сенатом, сейчас у него просто для него вся эта ситуация как спасательный круг, потому что у него наконец-то появился шанс консолидировать американскую элиту и республиканцев, которые его ненавидят, и демократов, и оттащить, и оттереть в сторону Дональда Трампа, который все пытается как бы выйти на первые роли, и показать себя великим геополитиком, стратегом, который способен победить Владимира Путина в противостоянии, значит, как классическом Советский Союз, Соединенные Штаты. То есть, мне кажется, Путин со всей затеей, заварив всю эту кашу, дико подставился. Я не думаю, что он предполагал, что сейчас от него американцы начнут вырывать у него из зубов Крым или там пытаться залезть в карманы к Алине Кабаевой. Я думал, он как бы на такое-то он уж точно не рассчитывал. Он думал, что все пройдет как бы гораздо легче и мягче. Но американцев он, как говорится, раззадорил, теперь приходится отвечать за это. И вы знаете, во всей этой картине, она, как мне кажется, она развивается в все более-более интересном направлении. А российская элита сейчас уже потихоньку начинает пребывать в ужасе от того, что происходит. Начиналось все это весело, интересно. Все, знаете, смеялись, и носили футболки с надписью «Не смешите, мы Искандеры», говорили, сейчас мы там навешаем этим, понимаешь, украинцам и так далее. А теперь уже понимаешь, что-то им страшновато стало. И в этом смысле очень меня порадовал эпизод, который произошел на этой неделе. В Россию прибыл поддержать, очевидно, Владимира Путина и всю российскую элиту, прибыл Ибрагим Раиси. Если кто не знает, это новый президент Ирана, который в прошлом занимался массовыми расстрелами во времена исламской революции. Он руководил там какими-то зондеркомандами, которые убивали людей. То есть, вообще говоря, он по своей первой профессии палач. И вот этот замечательный джентльмен приехал в Российскую Федерацию поддержать Владимира Путина, своего брата по разуму, товарища по несчастью, как хотите, и говорит: вы знаете, на самом деле мы живем там в Иране 40 лет под санкциями, никаких проблем, и, знаете, мы давно противостоим Америке, и мы предлагаем с вами, с россиянами, объединить усилия, достичь определенной синергии, и вот мы, значит, вместе покажем американцам Кузькину мать. Российская элита, Владимир Путин и кто там еще, смотрит на этого бородатого чувака в челме, их просто сковывает ужас, парализующий ужас, потому что они этого чувака воспринимают как посланника с какого-то острова прокаженных, как, знаете, человек восстал из ада и весь такой полуразложившийся пришел к ним и лезет к ним обниматься и говорит: ребята, да у нас там в аду на самом деле можно жить, у нас не так уж и плохо. Да, мы, конечно, живем без мяса, у нас нет воды, у нас нет еды, у нас нет ничего, но жить можно. И вот эти люди, которые живут в дичайшей роскоши, в великолепных дворцах, посещают лучшие рестораны Лондона и Нью-Йорка, и, значит, лучшие курорты там, не знаю, Мальдив, Сейшел и Майами и так далее. И вот эти люди смотрят на этого иранца, который говорит: у нас все нормально, будете как жить, как мы. И их охватывает полный, леденящий, парализующий ужас. Они не хотят жить, как иранский предводитель этих аятолл. Они меньше всего на свете этого хотят. И он им, значит, свою поддержку предлагает. А они крестятся, или уж я не знаю, кто там какого вероисповедания, говорят: «Боже, сохрани нас от такой судьбы». А этот мужик еще и добавляет. Говорит: «Да мы 40 лет так живем, и нормально». Представляете себе, какой кошмар, какие картины рисуются в головах вот у российских каких-нибудь бизнесменов, у олигархов Дерипаски, который на яхте там привык отдыхать с проститутками, кататься по фьордам норвежским или там по карибским каким-нибудь маленьким островам и государствам. Для них ничего хуже быть не может. Мне кажется, этот иранец, который сейчас приехал в Москву, он напугал их до последней какой-то степени. И я думаю, что именно из-за этого, да, вот эта российская элита, которая мечтала всегда быть глобальной элитой, они мечтали быть сами этими дядями в пробковых шлемах, которых Путин ругает постоянно. Так вот, они сейчас видят, что их загоняют вот это стойло, в этот загон, в этот грязный, вонючий сарай, где стоят по колено в дерьме вот эти аятоллы иранские и еще, конечно, туда же к ним можно записать северокорейских генералов, которые, знаете, увешаны с ног до головы этими медалями. Вот эти двое там стоят, обнимаются и манят рукой к себе Владимира Путина и всю российскую олигархию. Типа, давайте к нам. Конечно, российская олигархия от этого всего приходит в ужас. И, знаете, я так понимаю, что это сработало, посещение иранским президентом Москвы. И что началось? Риторика поменялась. Уже говорят, Рябков, замминистра иностранных дел России, сказал: а вы знаете, нас вообще, в принципе, Россия будет удовлетворена в результате всего этого конфликта, если американцы проголосуют против вступления Украины в НАТО. То есть, оказывается, им уже и не надо выполнение Минских соглашений. Оказывается, все проще. Уже дают задний ход. Более того, в российском парламенте сегодня в Госдуме говорят: а вы знаете, давайте ограничимся признанием независимости ЛНР и ДНР. Знаете, ну, как бы, знаете, это было бы как... Они считают, что это было бы хоть что-то, хоть какая-то, знаете, фига в кармане, показанная Западу. Но в реальности это было бы признание поражения. Потому что, конечно, если Россия признает независимость ЛНР и ДНР, то Украина сильно не расстроится, потому что в любом случае говорить о реинтеграции этих земель в состав Украины до того момента, пока Путина является... То есть пока Путин остается на белом свете и президентом России, говорить о реинтеграции этих земель смысла нет, этого не будет. Но если Россия хочет признать ЛНР и ДНР, да пожалуйста. Никаких проблем нет, все равно это решение будет отменено после того, как Путин перестанет быть руководителем России. И если они действительно признают ЛНР, ДНР, конечно, российская пропаганда расскажет самим россиянам, что это великое завоевание Владимира Путина, но в реальности это будет поражение. Это позволит избежать Украины выполнения Минских соглашений, это не будет никаких разговоров о федерализации Украины, и это будет реально полная победа Украины на данном этапе. Поэтому, знаете, мне кажется, Россия потихонечку начинает отползать. Отползать, боятся, они испугались всего того, что вообще им грозит. И я думаю, в финале все закончится относительно нормально. Но если что-то и будет, я, кстати, в следующей передаче, давайте я уже расскажу, когда может начаться вторжение, если оно все-таки начнется. Но думаю, все равно оно не начнется. На этом у меня сегодня пока все. Да прибудет с вами сила и пока-пока.
Світогляд на радіо НВ.